читаем из книги «Бытие» с 33 и 34 главы и второго послания Тимофея апостолу Павла, 3 глава 16 стиха. Итак, 33 глава книги «Бытие» с 16 стиха. «И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир, а Иаков двинулся с Аххов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту тому Саххов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Дина, дочь Ли, это уже 34 глава, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы, и сказал Сихем Емору, отцу своему говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они». И второе послание Тимофею апостолу Павла, 3 глава 16 стиха. «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь». Мы сегодня получаем разнообразную духовную пищу, но цель одна. Цель одна. Мы с вами на пути в вечность. Это наша цель, как членов тела Христова. И одна из задач в этой цели – исследовать Священное Писание. И Господь, мы знаем с вами, напоминаем об этом, когда-то сказал, что исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть это для нас очень полезно, как и Павел подчеркивает, силу Священного Писания в наставлении, обличении, вразумлении. То есть оно совершает свое действие, потому что мы также знаем, такой есть удивительный стих, что Бог посылает свое слово, и оно никогда не возвращается к нему тщетным. То есть что-то оно производит в нашем внутреннем человеке. И вот история жизни патриарха Иакова, она никого из читающих Священное Писание еще не оставляла равнодушными. В этой удивительной судьбе этого человека очень много трагичного, очень много, но очень много поучительного. И вот жизнь Иакова, она открывается нам и предостерегает она нас. То есть она открывается и одновременно предостерегает нас. Там очень много вопросов, на которые есть ответы. Давайте немножко вспомним вот этого удивительного библейского персонажа. Мы знаем, что он младший сын Исаака с Ревекой. И они вместе с братом своим Исавом двойняшки. То есть они пришли только в разный какой-то минутный промежуток времени в этот мир. И мы знаем те обетования, которые даны были Богу, Богом Ревеке относительно сыновей, и старшего, и младшего. Мы знаем вот эту ошибку духовную, этот грех неправды, который обернулся для Ревеки тем, что она уже больше не увидела своего сына младшего Иакова, и тем, что Иаков был вовлечен в этом грехе неправды. И мы знаем, что это послужило для него очень таким хорошим уроком. 20 лет он был у дяди своего, брата своей матери. И за этот период 20-летия у него родились 12 сыновей и одна дочь по имени Дина. Он был очень богатым человеком, и мы знаем, что богатство это он не приобрел своей мудростью, но Бог был с ним. И мы с вами знаем, читая 28 главу книги «Бытие», как Бог явился ему на пути к Лавану, и он увидел это видение в виде лестницы, по которой поднимались ангелы на небо, и Бог сказал ему, что он благословит его и будет с ним, и вернет его обратно в землю отца. И вот 28 глава, она очень глубокого содержания в этом повествовании, то есть подробно описывает нам, как все это было. И мы с вами знаем, что по возвращению, вернее, вернемся пока к этому тексту в том отношении, что Бог, давая обетование Иакову, а Иаков со своей стороны дал Богу обет. И вот я хотел бы прочитать, в чем суть этого обета Иакова. И суть следующая. Здесь сказано в 28 главе книги «Бытие». «И нарек ему место тому, Вифиль, то есть когда Бог явился ему, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, но это, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вы знаете, когда мы исследуем Священное Писание, то можем обратить внимание, что Бог никогда никого не заставляет давать обет. Мы даем обет. И вот удивительно, что когда человек дает обет, есть только одно указание, вернее, два. Не торопись языком твоим давать обет. И второе, что если ты дал, то поторопись его исполнить. Вот это есть в книгах Пятикнижия, мы об этом можем прочитать с вами. Так вот, Иаков дал обет Богу. То есть он обещает Богу по возвращении именно прийти в Вифиль и принести там жертву. И он назовет это место домом Божиим. И Вифиль так и означает, что дом Божий. Мы знаем с вами, что по возвращению от Лавана Иаков встречается с Исавом. Мы знаем с вами, что эта встреча его очень пугала. Но он получил вновь благословение от Господа. Бог его успокаивает. И вместе с тем в этом успокоении мы видим некоторую, мы бы сейчас сказали, нервозность Иакова, и все-таки он поступает отчасти по-человечески, когда пытается умастить свой собственную ошибку, грех, можно сказать. Мы видим, что он посылает, читая, вернее, вот эти главы, мы видим, что он посылает подарки своему брату. Он пытается его вот этим самым как бы приобрести для себя. И мы знаем, что когда Исав встречается с ним, он говорит, да зачем мне, брат мой, да у меня достаточно. Он говорит, нет, прими это от меня. И знаете, здесь открывается одна удивительная деталь, что когда Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. В этом есть вот не история только этих взаимоотношений двух братьев, но сам принцип Божий. Он видит наше сердце, наши слабости знает, недостатки, несовершенства. И вот удивительная эта фраза, если когда Богу угодны наши пути, угодны пути. То есть путь Иакова, мы сделаем такой, может быть, общий такой вывод, что он был угоден Богу, что он возвращается. Возвращается, запомним это, чтобы исполнить свой обет. Это было угодно Господу. И вот по возвращении мы видим, что в этом, вернее, по возвращении Иаков, обещая исполнить обет, он вдруг его начинает нарушать. Он вдруг изменяет свое обещание. И вот смотрите, здесь в 32 главе мы читали такие слова, 20 стих. То есть он пришел в этот город Саххов, в эту землю, вернее, как Саку, купил себе дом, построил шалаши для скота, и там сказано, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Вы знаете, если читать, исследовать Священное Писание, Ветхий Завет, то можно увидеть такую удивительную деталь, что всякое жертвоприношение Богу в Ветхом Завете было обратным, как бы, знаете, ответом Бога на жертву людей. И вот в этих событиях есть еще одно удивление. Он поставил жертвенник, призвал имя Господу Бога Израилева, и Бог ничего не говорит. Бог молчит. Бог молчит. И знаете, Иаков, к сожалению, поставил жертвенник не на том месте. Иаков стал обустраивать свою жизнь не там, где обещал Богу. И вот это привело к трагедии в жизни его дочери Дины. Я очень советую вам, братья и сестры, почитать вот этот период, его начало периода возвращения. Дина, или ее имя, означает следующее. Отмщенная, справедливость. Возмездие, то есть значение имени Дины – отмщенная справедливость возмездия. И вот когда читаешь, какая была борьба между Ревекой и Лией из области рождения детей, то они пытались быть друг друга, как бы, знаете, опережать в рождении детей. И вот обратите внимание, что когда рождались дети у Лии и у Ревеки, они давали имена согласно вот того значения, то есть определили значение. Но удивительно другое, что относительно Дины вообще ничего нет. Написано, и родила Лия Иакову дочь и назвала ее Диной. А потом идет, что родилась уже у Ревеки Иосиф. Вы знаете, Рахиль, спасибо. Я вот так вот размышляю и думаю, когда мы даем имена нашим детям, мы, наверное, не предполагаем, как сложится их судьба. А Библия говорит, что библейские имена вообще часто указывают на будущую судьбу ребенка. И также содержит в себе психологическую характеристику. Знаете, хочется сказать, что так оно и есть. Обратим внимание на свои собственные имена и их значения, и поверьте, мы найдем много, если не все, соответствующее нашему имени. Мы как-то рассуждали с вами о значении имен. Сегодня мы вскользь касаемся этого. Но мы читаем, друг, что после того, как Иаков поставил жертвенник, здесь мы читаем, Дина, дочь Лии, которая она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и сделал ей насилие. На первый взгляд, что плохого в ее поступке? Всего лишь навсего она вышла посмотреть. И вот мы сегодня, новозаветные верующие, имеем колоссальный библейский опыт. Мы имеем каждый свой собственный уже опыт, если идем за Господом, может быть, уже не один десяток лет. И читая Священное Писание, мы вдруг обнаруживаем с вами, что оказывается, есть большая опасность выйти и посмотреть. Мы немножко уже слышали от предыдущих братьев. И вот я читаю хорошо нам известный текст Евангелия от Матфея, 6 глава, с 22 стиха. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Вот это удивительное сравнение. И нельзя сказать, что Дина не была воспитана, не была предостережена. Была. Была. Вы знаете, какая удивительная связь внешнего с внутренним и наоборот. Всего лишь навсего. посмотрел, или вышла посмотреть на дочерей земли той. И вот когда только вдумаешься во всем происшедшем с Диной, начинаешь понимать, что этому была причина. Это говорит о том, что на нас, родителей, ложится большая ответственность вот в этом формировании внутреннего мира наших детей. Это говорит о том, что у нас, у родителей, есть власть в молитве, в воспитании закладывать вот этот фундамент. И видно по всему, что у этой девушки был страх Божий, был, но любопытство привело к тому, что случилось. Слово «любопытство» означает излишнее занятие посторонним. Как-то все это понятно. Излишнее занятие лишним делом. И вот это состояние внутреннее через очи вызвало внутреннее желание любопытства. То есть оно еще больше возгорелось в Дине. И она вышла посмотреть. Ее, наверное, привлекло многое. Одежда девушек того города, той страны. Их разговоры. Возможно, что они кушают. Чем они занимаются, какие вообще у них занятия. Но факт, что вот из этого делаешь вывод некоторый, что любопытство – это такая тонкая форма обольщения, результат которой, как правило, трагичен. Это очень тонкая форма обольщения. Давайте приведем несколько библейских примеров. Первый из них. Мы хорошо знаем наших прародителей, Адама и Еву. И мы знаем, как сатана хитростью своей, так и сказано, что он был хитрее всех зверей. И он хитростью подошел к Еве и сказал о подлинности ли того слова, которое дал Бог, того запрета, который Господь дал, чтобы они не вкушали плодов от дерева вот посреди рая. И мы знаем, что сатана сказал Еве, да он же почему сказал? Да потому что если вы вкусите, вы будете как он, то есть равны ему, вы будете знать, что добро, что зло. И вот здесь эти разговоры, они привели к тому, что у Евы произошло вот это чувство любопытства. И вот мы читаем после всех этих слов, сказанных сатаной, 6 стих 3 главы, «И увидела жена, то есть око, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно». То есть информация пошла во внутреннее состояние, и оно вызвало вот эти чувства, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Любопытство. Еще один библейский пример. Да, мы скажем, не знала еще Ева ничего другого. Еще Дина не была так научена заповедям, потому что их еще не было. Но вместе с тем, во внутреннем человеке, в совести нашей, в духе нашем, даже если что-то мы не знаем или не понимаем, Дух Святой очень нежно говорит нам, и мы обнаруживаем внутри себя какую-то тревогу или озабоченность. И тогда мы выражаем вот это своими словами или предостережениями, или еще нечто. Так вот, у жителей города Вифсамиса, это был период, когда Израиль отказался уже, чтобы Бог был их царем, и они попросили Самуила, чтобы он дал им царя, как у прочих народов. И мы знаем, что уже был такой момент, когда ковчег Божий был в плену у филистимлян. И мы знаем, как Бог наказывал филистимлян за то, что именно ковчег Божий был у них, и было великое наказание, они приняли решение отпустить его обратно и пошли к своим волхвователям, которые сказали, что им сделать. И вот мы знаем, что они сделали все то, что они должны были сделать. И вот удивительный момент такой есть в книге, в первой книге Царств, 6 глава, с 19 по 20 стих, следующие слова. «И поразил», давайте так выше, 18 стиха. То есть они сделали золотых мышей, положили их в ящики, где ковчег. И вот сказано, золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. И вот там дальше сказано, и поразил Он, то есть Бог, жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса, кто может стоять пред Господом, сим святым Богом, и кому он пойдет от нас? То есть если Ева не знала, еще не имела опыта, то уже здесь мы встречаемся с тем, что народ израильский знал, кто мог подойти к ковчегу, кто имел право поднимать его, кто имел право нести его, кто вообще имел право именно иметь какие-то взаимоотношения вокруг этого святого предмета. И вы знаете, вот это любопытство привело к тому, что 50 с лишним тысяч человек в один день были умерщвлены. Любопытство. Уже намного позже апостол Павел будет обращаться к Тимофею и наставлять его в этой области любопытства, предостерегая сегодня и нас с вами. И вот он говорит в первом послании Тимофея, в 5 главе, с 11 стиха, следующее. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, и любопытны, и говорят, чего не должно». И он дальше дает указание Тимофею, как должно поступать с молодыми вдовами, чтобы они вступали в брак, рождали детей, управляли домом. И вот, вы знаете, вот эта удивительная такая цепочка. И мы видим с вами, что все это любопытство послужило проводником к падению и Евы, к смерти жителей Вифсамиса. В этом предупреждении Павла молодым вдовам, не правда ли, какое тонкое обольщение наше любопытство? Вы знаете, в нашем народе есть такое удивительное выражение, мы его, наверное, все помним, что любопытные Варваре что на базаре сделали? Нос оторвали, правда? Как-то звучит юмористически, легко, но, с другой стороны, какой смысл? То есть причина любопытства, она вызывает обратное. Она является проводником к падению. И вот когда случилась эта беда с дочерью Иакова, то ведь она повлекла за собой целую вереницу событий, печальных, трагичных. Братья, когда пришли, и когда Иаков рассказал им о всем случившемся, они обманным путем решили наказать жителей этого города Сихема. Они решили их убить и обманным путем предложили им, если вы хотите с нами породниться, потому что сын Сихем хотел, чтобы породнились они именно с народом израильским, то они обманным путем сказали, вам нужно весь мужской пол обрезать. Вот я хочу прочитать это событие. А вот царь Сихем видел в этом свою выгоду. То есть любопытство привело к трагедии, которая повлекла за собой следующие трагические события. И вот мы читаем в 34 главе книги «Бытие», 13-15 стих. «Отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством, а говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им: не можем это сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан, и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ». А Сихем делал свой выбор, то есть отец Сихема, простите, Емор, он говорит так, 23 стих этой же главы: «Не для нас ли стада их, имение их и весь скот их, только согласимся с ними и будем жить с ними». Братья и сестры, когда вот это все происходит, уже мы не видим как чего-то такого, знаете, вот остановки. Это уже непроизвольное происходит после всех этих событий. Не только с ними, но это, возможно, может произойти и с кем-то из нас. И вот вследствие всего смерть мужского населения, грабеж города, рабство женщинам и детям. И вот здесь, в жизни Иакова, как отца своего семейства, происходит удивительная вещь. Он вдруг видит в этом очень глубокую опасность. Он начинает осознавать, что его ошибка в том, что он не исполнил обета своего, замедлил, если можно так мягче сказано, исполнить свой обет. И мы читали в предыдущей главе. И вот здесь, вот в этой главе 34, эта история заканчивается тем, когда произошло это трагическое событие вокруг этого города, и они взяли жены детей уже в рабство, имущество, значит, все присвоили себе. И мы читаем 30 стиха 34 главы Бытия: «И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделали меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и, обратите внимание, истреблен буду я и дом мой». То есть здесь происходит осознание, что ведь был дан обещание Бога, и дано был обет от его уст, от его сердца, и он вдруг начинает понимать, что ведь с ним может прекратиться вообще то, что Бог дал Аврааму обетование. То есть существует опасность не исполниться тому, чему предназначил рука Божия, предвидел рука Божия. И в этом, знаете, удивительно ответ сыновей его двоих. Они же сказали: а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? Они правы. Но еще одна удивительная деталь: когда Иаков умирает и собирает своих сыновей вокруг себя, он дает каждому из них благословение согласно их характера, имени и согласно их поведению. И вот мы читаем в 49 главе о Симеоне и Левии, потому что они были инициаторами вот этого события убийства этих жителей Сихема. И вот мы читаем, когда Иаков говорит в адрес Симеона и Левия: «Симеон и Левий – братья орудия жестокости мечи их. В совет их да не видит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». То есть Иаков не согласился с их образом или действием в адрес жителей Сихема. Он не благословил их на это. Это была инициатива их, и вот эта инициатива оборачивается на последующую их историю, как двух колен Израилевых, которые рассеяны среди всех сынов Израилевых. Братья и сестры, это говорит об отцовском горе, и вот о том осознании, что он как отец упустил здесь. Упустил. что-то мы, скажем, недосмотрел. И вместе с тем в этой трагической истории есть и благословенная часть, в которой Иаков вспомнил обетование Божие, данное ему тогда, когда он шел к Лавану, и он вспоминает свой обет, который он дал Богу. Многие моменты в жизни мы начинаем понимать почему-то только после того, когда что-то теряем и переживаем. Хотя, нужно признаться, и были предупреждены об этом. И в этом есть удивительная глубокая тайна, почему Бог не остановил Дину, почему Бог не остановил Симеона и Левия. Наверное, почему, может быть, и не подходит, скорее всего, для чего? Для чего? Но если мы неверны, говорит слово, то Бог остается верным, потому что себя отречься не может. Так говорит Павел во втором послании Тимофея, 2 глава, 13 стих. И вот как только Иаков осознал свою неверность, своей медлительности исполнения обета, Бог начал говорить с ним. То есть, как только он осознал, Бог начал говорить с ним, мы читаем 35 глава, 1 стих, Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Ифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». То есть, вот открывается причина, приведшая к трагедии, и осознание, приведшие к тому, что Бог начинает говорить. В этом как раз и есть смысл покаяния нашего, исповедания наших согрешений пред Господом. В этом есть глубокая тайна милости Божией. То есть Бог напомнил Иакову об обещании и об обете, который дал в свое время Иаков. И это очень поучительно для каждого из нас. Вы знаете, я думаю, что Бог обращается ко мне и к тебе в этом примере, напоминает нам о наших с вами обетах Ему, напоминает, особенно когда мы принимали с вами святое водное крещение, мы обещали Ему что? Ходить в доброй совести, в доброй совести. И тогда возникает вопрос, почему, как мы уже слышали, умножается в Церкви Христовой количество разводов? Почему забываются слова верности друг другу при бракосочетании? Почему члены Церкви создают семью с язычниками, не членами Церкви Христовой, хотя знают, что Бог запрещает это? Почему? Почему? Этих «почему» может быть набраться уже гораздо больше. Гораздо больше. И ответ, по всей видимости, только один – потеря страха Божия. Потеря вот этого чувствования, что мы не слышим, или уже начинаем быть глухими к тому, что говорит Дух Святой. И тогда Бог начинает говорить с нами другим языком. И вот в книге послания апостола Павла к Ефесянам есть такие удивительные слова – в 5 главе с 13 стиха: «Все же обнаруживаемое делается явным от света». А мы знаем с вами, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И дальше Павел пишет: «Ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Дни лукавы. И возвращаясь к Иакову, мы видим с вами, что только тогда, когда Иаков осознал, Бог стал говорить с ним. Что не там он, вернее, Иаков понял, что не там он поставил жертвенник Богу. Иаков понял, что весь его дом еще не оставил прошлое. И вот это сознание или осознание внутренним сокрушением он делает обращение к своему дому. И следующее его содержание, это уже 35 глава, 2 стих. «И сказал, книга Бытие, и сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Ифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, который я ходил». Слышите, какое глубокое осознание. И вот это осознание привело обращению к своему роду. То есть тогда, когда он осознает, Бог начинает действовать и начинает вновь распространять свое благоухание через Иакова. И дальше мы читаем в этой же главе с 4 стиха. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Ифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». То есть в нашей жизни бывают такие моменты, мы начинаем понимать после определенных трагедий, и Бог очень богат милостью. Но есть вероятность или большая опасность пренебрегать благодатью Божией. Пренебрегать благодатью Божией. Поэтому слава Богу за Его великую милость, что Он останавливает нас. Да, может быть, посредством каких-то трагичных событий. Ему дорога душа наша. Поэтому послание апостола Павла в 11 главе 1 Коринфянам так и сказано. Он наказывает нас, чтобы нам не быть осужденными с миром. Поэтому вынесем из всего слышанного уроки для себя и поправим свои светильники, ибо Господь грядет. Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для исправления, для обличения, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело. Аминь.